Глава третья. Поцелуи за удары. К тому времени, как Пьер Грингуар дошел до Гревской площади, он совсем окоченел от холода. Чтобы избежать толпы на мосту Шанж и флагов Жеана Фурбо, он свернул на мельничный мост. Но по пути вертевшиеся колеса всех мельниц епископа так забрызгали его, что он промок насквозь. К тому же он чувствовал, что после провала своей пьесы его как будто еще больше знобит. А потому он быстро направился к праздничному костру, великолепно пылавшему на середине площади. Но костер был окружен плотным кольцом людей. «Проклятые парижане!» — сказал про себя Грингуар. Почувствовал, как настоящий драматург, пристрастие к монологам. Теперь они загораживают мне огонь. А как бы мне нужно было погреться и пообсушиться? Мои башмаки промокли, а эти отвратительные мельницы окатили меня с ног до головы водой, чтобы черт побрал парижского епископа со всеми его мельницами. Интересно знать, на что епископу мельницы? Уж не собирается ли он из епископа превратиться в мельника? Если для этого нужно только мое проклятие, то я с удовольствием прокляну и его самого, и его собор, и его мельницы. А эти зеваки не думают расходиться. И что, спрашивается, они там делают? Греются. Вот так удовольствие. Смотрят, как горит сотня поленьев. Есть чем любоваться. Однако, подойдя поближе, Грингуар заметил круг гораздо больше, чем нужно для того, чтобы греться около королевского костра. И что это стечение зрителей объяснялось не только красотой сотни горящих поленьев. В довольно большом пустом пространстве между толпой и костром танцевала девушка. Несмотря на весь свой скептицизм философа и всю свою иронию поэта, Грингуар в первую минуту не мог решить, была эта молодая девушка человеческим существом, феей или ангелом. До такой степени был он очарован ослепительным видением. Она была невысока ростом, но тонкая фигурка ее была так стройна, что казалась высокой. Она была брюнетка, и днем кожа ее, как нетрудно было догадаться, имела тот чудный золотистый оттенок, который свойственен андалузкам и римлянкам. Ее маленькие ножки так легко и свободно двигались в хорошеньких узких башмачках, что тоже казались ножками андалузки. Она танцевала, вертелась, кружилась на небрежно брошенном на землю старом персидском ковре, и каждый раз, как она повертывалась, и ее сияющее лицо мелькало перед вами, она обжигала вас, как молнией, взглядом своих больших черных глаз. Все взгляды были обращены на нее, все рты полуоткрыты, она танцевала с тамбурином, поднимая его над головой нежными, точно выточенными руками. Тоненькая, легкая и подвижная, как оса в золотистом корсаже, плотно облегающем талию, пестрой, развивающейся юбки, иногда открывавшей ее стройные ножки, с обнаженными плечами, черными волосами и сверкающими глазами, она действительно казалась сверхъестественным существом. «Это саламандра», — думал Грингуар, — «это нимфа, богиня, вакханка». В эту минуту одна из кос саламандры расплелась, и блестящая медная монета, привязанная к ней, упала и покатилась по земле. «Господи, да это цыганка!» — воскликнул Грингуар. И вся иллюзия сразу исчезла. Она вновь принялась танцевать, подняв с земли две шпаги и приложив их острием ко лбу. Она начала вертеть их в одну сторону, а сама стала кружиться в другую. Да, это была простая цыганка. Но как невелико было разочарование Грингуара, он не мог не поддаться обаянию этого зрелища, в котором было что-то волшебное. Ярко-красное пламя костра освещало всю картину, дрожало на лицах зрителей, на смуглом лбу молодой девушки и отбрасывало слабый, прорезанный колеблющимися тенями отблеск в глубину площади на старый почерневший фасад дома с колоннами с одной стороны и на каменные столбы виселицы с другой. Среди множества лиц, освещенных красным пламенем костра, особенно выделялось суровое, спокойное и мрачное лицо одного человека, поглощенного, казалось, больше всех остальных созерцанием танцовщицы. Человеку этому, одежду которого нельзя было рассмотреть за окружавшей его толпой, казалось на вид не больше 35 лет, а между тем он был лыс, и только несколько прядей жидких и уже сидеющих волос остались у него на висках. Его высокий и широкий лоб был изрезан морщинами, но впалые глаза сверкали пылом молодости, жаждой жизни и глубокой страстью. Он не спускал их с цыганки, и в то время как беззаботная 16-летняя девушка танцевала и порхала, возбуждая восторг толпы, его мысли, казалось, становились все мрачнее. Время от времени улыбка и вздох встречались на его губах, но улыбка была еще печальнее вздоха. Наконец молодая девушка, запыхавшись, остановилась, и толпа наградила ее рукоплесканиями. «Джали!» — позвала цыганка. Тут только Грингуар увидал хорошенькую белую подвижную козочку с глянцевитой шерстью, позолоченными рожками и копытцами и в золоченом ошейнике. До сих пор она лежала на уголке ковра, смотря, как танцует ее хозяйка, и он не заметил ее. «Теперь твоя очередь, Жали», — сказала танцовщица. Она села и, грациозно протянув козочке свой тамбурин, спросила: «Какой теперь месяц, Жали?» Козочка подняла переднюю ногу и ударила по тамбурину один раз. Был действительно январь, толпа зааплодировала. «Жали?» — спросила молодая девушка, перевернув тамбурин. «Какое у нас число?» Джали подняла свое позолоченное копытце и ударила им по тамбурину 6 раз. «Джали», — продолжала цыганка, снова перевернув тамбурин, — «который теперь час?» Козочка ударила по тамбурину 7 раз. В ту же минуту на часах дома с колоннами пробило 7 часов. Народ был в восторге. «Это колдовство!» — сказал зловещий голос в толпе. Голос принадлежал лысому человеку, не спускавшему глаз цыганки. Она вздрогнула и обернулась, но в ту же минуту раздался гром рукоплесканий, заглушивший эти ужасные слова и изгладивший из памяти молодой девушки произведенное ими тяжелое впечатление. «Джали!» — обратилась она опять к своей козочке. «Покажи, как ходит мэтр Гришар Гран-Реми, капитан городской стражи во время крестного хода на Сретенье». Джали поднялась на задние ноги и заблеяла, переступая с такой уморительной важностью, что вся толпа разразилась громким хохотом при этой пародии на ханжу капитана. «Джали», — продолжала цыганка, ободренная все возраставшим успехом, «представь, как говорит речь мэтр Жак Шармалю, королевский прокурор духовного суда». Козочка села и заблеяла, размахивая передними ножками, причем по ее позе и жестам сейчас же можно было узнать мэтра Жака Шармалю. Для полного сходства недоставало только плохого французского языка и такой же плохой латыни. Толпа разразилась восторженными рукоплесканиями. «Это святотатство, профанация!» — снова раздался голос лысого человека. Цыганка опять обернулась. «Ах, это тот противный человек!» — прошептала она и, вытянув вперед нижнюю губку, сделала гримасу, которая, по-видимому, вошла у нее в привычку. Потом она повернулась на каблучках и, взяв в руки тамбурин, пошла собирать приношения зрителей. Крупные, мелкие, серебряные монеты и лиарды сыпались градом, когда она проходила мимо Грингуара. Он необдуманно опустил руку в карман, и девушка остановилась перед ним. «Черт возьми!» — пробормотал поэт, найдя в своем кармане действительность, то есть пустоту. А цыганка продолжала стоять, смотря на него своими большими глазами и протягивая ему тамбурин. Крупные капли пота выступили на лбу Грингуара. Если бы у него в кармане лежало все золото Перу, он, не задумавшись, отдал бы его танцовщице. Но никаких золотых россыпей Перу не было у Грингуара, да и Америка в то время еще не была открыта. Счастливая случайность помогла ему. «Скоро ли ты уберешься отсюда, египетская саранча?» — крикнул резкий голос из самого темного уголка площади. Молодая девушка испуганно обернулась. Это говорил уже не лысый человек, это был голос женщины. Злой, иступленный голос. Восклицание, так напугавшее цыганку, доставило большое удовольствие бегавшим по площади детям. «Это затворница башни Роланда!» — со смехом закричали они. «Это она бронится! Должно быть, она не ужинала! Сбегаем в городской буфет и принесем ей каких-нибудь объедков!» И они побежали к дому с колоннами. Между тем Грингуар, воспользовавшись смущением танцовщицы, обратился в постыдное бегство. Слова детей напомнили ему, что он тоже не ужинал. Он побежал к буфету, но у ребятишек ноги были проворнее, чем у него. И когда он пришел, они уже успели очистить стол. На нем не осталось решительно ничего. Только нежные лилии и розы, переплетаясь, красовались на стенках, расписаны в 1435 году Матье Битерном. Но такой ужин не мог, конечно, насытить нашего поэта. Неприятно ложиться спать без ужина, но еще неприятнее остаться без ужина и не иметь уголка, где бы можно было заснуть. Грингуар был как раз в таком положении, у него не было ни хлеба, ни пристанища. Горькая нужда теснила его со всех сторон, и он находил ее чересчур суровой. Давно уже открыл он ту истину, что Юпитер создал людей в припадке мизантропии, и что мудрецу приходится всю жизнь бороться с судьбою, которая держит словно в осаде его философию. Что касается его самого, то никогда еще, казалось ему, эта осада не доходила до такой крайней степени. Желудок его бил тревогу, и он находил, что со стороны злой судьбы нечестно смирять его философию голодом. Погрузившись в эти грустные размышления, он глубоко задумался, как вдруг странное, но необыкновенно нежное пение вывело его из задумчивости. Это пела молодая цыганка. О ее голосе можно было сказать то же, что об ее танцах и красоте. В нем было что-то неизъяснимое и прелестное, что-то чистое, воздушное и, так сказать, окрыленное. Голос этот то повышался, то понижался, чудесные мелодии сменялись неожиданными переходами. Простые музыкальные фразы перемежались с резкими звонкими нотами, рулады, способные сбить с толку соловья, но всегда полные гармонии переходили в мягкие переливы октав, то поднимаясь, то опускаясь, как грудь самой молодой певицы. На ее прелестном лице с необыкновенной быстротой сменялось выражение, передавая все оттенки ее капризной песенки, от страстного вдохновения до самого чистого целомудренного величия. Она казалась то безумной, то королевой. Она пела на неизвестном Грингуару языке. Казалось, он был незнаком и самой певице. так как выражение, которое она придавала пению, часто совсем не подходило к словам. Безумным весельем звучали в ее устах слова. Роскошный сундук вытащили со дна водоема, в нем были новые знамена со страшными изображениями. А минуту спустя, когда она пела, арабы на лошадях неподвижные, с мечами и самострелами через плечо. У Грингуара навернулись слезы. Но чаще всего в ее пении звучала жизнерадостность. Она пела весело и беззаботно, как птичка. Песня цыганки нарушала задумчивость Грингуара, как лебедь, плывя, тревожит водную гладь. Он слушал с восхищением, забыв обо всем на свете. После долгих тяжелых часов он в первый раз вздохнул свободно и не чувствовал страдания. Но это продолжалось недолго.